тогда что, всю жизнь, получается, надо учиться? То есть речь идет о чем? Да, еще что важно понять. А за счет вот обновления знаний сейчас что происходит? Во многих колледжах, в институтах. Вот вас, такой пример, научили работать на компьютере там в ВУЗе, да? Вы научились там на языке определенном все. Учили, учили, вышли, а компьютеры эти отменили, электронные, стали плазменные, да? Или сейчас на биотехнологиях. И получается, человек говорит, а чего меня учили этому? Это ничего не надо. Забыть и выкинуть. Мне надо новое, но этого я не знаю. То есть речь идет о чем? Вот это новое информационное состояние привело к тому, что надо переходить от педагогики фактологической, то есть когда тебе дают факты, 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 к педагогике методологической. То есть надо ребенку сейчас в школе дать метод освоение новых знаний, с которыми он соприкоснется по жизни, чтобы он самостоятельно мог ими овладеть. Принципиально иной подход. Более того, вот то, что в концепции рассмотрено, сейчас надо не удлинять образование, а вот если перейти от педагогики, в каком родился там этот, один царь, другой, когда война была, к другому подходу, тогда, оказывается, среднее образование можно получить за 8-9 лет, а высшее за 3-4 года. Вот вам, уважаемые те, кто смотрит эти лекции, подход принципиальный. И он от него никуда не денешься. Иначе беда будет. Потому что сейчас очень много всего нового, и человек не успевает все это переваривать. Оно же все есть. И если давать ему все эти факты, просто жизни не хватит. Значит, надо дать метод, когда он с чем-то соприкоснется, чтобы он мог разобраться и оценить, надо ему это, не надо и так далее. Вот. Но самое-то главное, я что хотел этим завершить. Вот несмотря на всю мерзость этой ситуации, их концепция, основанная на толполитарной системе и на дозированной подаче знаний, она терпит крах. То есть мы рабовладельцы. Чтобы нам теперь в новом информационном состоянии хорошо жить, мы должны рабам давать новые знания. Давая рабам новые знания, они выходят из-под нашего повиновения. Значит, рабам не надо давать новые знания. Но если мы не будем давать им новые знания, мы не будем лучше жить. Значит, чтобы нам лучше жить, ну, имеется в виду рабовладельцам, нам надо давать новые знания. Но давая и так. Значит, у попа была собака, понимаете? Все, это библейский змей, символ, сам себя поймал за хвост. То есть неизбежен переход от этой концепции к этой концепции. И он обусловлен объективными причинами. Не удастся, иначе подводная лодка вся грохнется. Вот что я хотел сказать. Значит, этим тезисом. Это мы тоже потом рассмотрим. Ну и, наконец, значит, вот... Следующее, это все, что связано с экономикой, так называемой, экономической наукой рассмотрели. Там много чего, значит, и об этом у нас отдельные лекции будут по блоку экономических вопросов. Но во вводной лекции я остановлюсь тоже на таких нескольких завлекательных примерах, чтобы выправить некие кривые зеркала. Ну, начнем вот с чего? Значит, в экономике. Цена товара, она что-нибудь стоит? Вот пришли в лес, стоит сосна. Она что-нибудь стоит? Ничего она не стоит. Подошли к ней три мужика. Один говорит, ну что, мужики, спилим эту сосну и давайте ее толканем в соседнюю деревню там за 500 рублей. Другой говорит, да ты что, дурак, давай за 1000. А третий говорит, мужики, вы не правы. Ее можно там за 2000 вполне толкануть, эту сосну. То есть это что? Произвол. Произволение. Значит, но воля может быть как хорошей, так и плохой. Зарплата. Вот она от чего зависит? Чем она определяется? Она определяется тем же самым произволом. И я вам скажу, ну для примера, в Японии, чтобы вы знали, разница в оплате труда самого низкооплачиваемого работника на фирме и самого начальника фирмы, знаете, во сколько раз отличается? В 5 раз. В Западной Германии вернее, в Германии теперь уже в 15 раз. В Америке, вот по последним данным, где-то в 25 раз. А у нас? А у нас вообще зарплату, вы видите, не платят. То есть это определяется концепцией, произволом. Почему в Японии? А в Японии они сказали себе, у них своя концепция. Мы, японцы, будем жить холосо. И они вот так приняли решение, вот так. Потому что учение Карла Маркса о том, что о прибавочной стоимости, оно в принципе неверно. Три источника, три составные части марксизма. Два из них тухлые. Первый – неправильная постановка основного вопроса философии, что первично материя или сознание. И второе – это так называемая теория прибавочной стоимости Карла Маркса. Кстати, Сталин подписал смертный приговор марксизму, и Сталин никогда марксистом не был. Он в 1952 году, когда вот вышла его работа «Экономические проблемы социализма в СССР», там я практически цитирую, сказано вот что. «Нашей экономической науке, пишет Иосиф Виссарионович Сталин, надо пересмотреть некоторые положения политэкономии как несоответствующие действительности». И дальше Сталин пишет, это в первую очередь касается таких категорий, как необходимое рабочее время и прибавочное время, необходимый продукт и прибавочный продукт. Но если отбросить эти категории, убрать их из теории, то от прибавочной стоимости ничего не остается. А и действительно, вот представьте, вы пришли на склад, где лежат булки. Как провести черту между необходимыми булками и прибавочными? Где мера-то? Есть мера или нет? Что необходимое и что прибавочное? По булкам? Нету. А раз нет меры, получается безмерие. А тот же Ленин говорил, социализм – это контроль и учет. Но если нет единицы контроля и учета, получается беспредел. И вот этот беспредел, он привел к краху. Дальше, значит... Вот я вам доллар уже показывал. Вопрос такой задаю всем. Кто из вас знает, по какой формуле определяется, что один доллар стоит сейчас 29 рублей, ну, 32 копейки? Кто знает? Кто видел формулу? В школе учили нас этому или нет? Нет. И вы нигде не найдете этой формулы. Почему? А потому что ее нет. Ну, она же откуда-то берется, вот... Мы же ходим по городам и видим там эти обменные пункты, эти циферки. Ведь их кто-то написал? Кто написал? И откуда все это берется? Так вот, я докладываю. Есть так называемая процедура фиксинга Ротшильдов. Она действует с 1972 года. Значит, до 1972 года был так называемый золотой стандарт. То есть паритет валют определялся запасами золота в закромах каждой страны. То есть... В России 200 тонн, в Германии там, или в Швейцарии 20 тонн, 1 к 10. Но после того, как производством товара стало базироваться на электроэнергии, золотой стандарт просто себя изжил, и возвращение к нему бесполезно. И эта мафия была вынуждена перейти на произвол. А произвол какой? Собирается... Международный мафиозный сходняк в количестве 5-7 человек под председательством Ротшильда два раза в день после завтрака и после обеда в Лондонском банке. И вот эти люди, имея вполне конкретные цели в каждой стране, они назначают, ну, вообще они назначают стоимость золота за тройскую унцию. Вот. Но через это назначение стоимости золота за тройскую унцию, они определяют соотношение валют. Почему? Потому что объемы продаж и покупок золота каждой страны никому не известны. Они известны только вот этой мафии, по системе банков все это стягивается туда, и только они знают, ага, в этой стране стали скупать золото, значит, обстановка экономическая в стране такая. В этой иначе сбрасывать золото, экономическая обстановка такая. А назначением по произволу стоимости золота они определяют экономику, то есть ведение экономической политики в той или иной стране. Вот и вся сказка про белого бычка. Значит, то же самое считается собственность. Вот, говорят, собственность. А вы за какую собственность? За народную или там, значит, за частную? Или общественную. А мы говорим, а что вы понимаете под собственностью? Ну как? Вот у меня вот. Ну, примеры пока, потому что это тоже мы рассмотрим. Вот вы собственник квартиры, приватизировали. В центре Москвы, на первом этаже, моя квартира, у меня бумага есть вот с печатями. Приходят бандиты, наставляют пиф-паф и говорят, вот так, в лучшем случае, бабка тебе $1000, там вот мы на окраине Москвы тебе квартирку приготовили, давай отсюда. И что вы делать будете? Милок, а не давай-давай, иначе хуже будет. То есть у вас собственность, но вы вынуждены от нее отказаться. Получается, что бандиты-собственники. Другой пример. А сейчас это в Москве сплошь и рядом. Моя дача, мой домик, мой участок. А в Думе изобрели такой закон, налог на, значит, землю, там, на участки, когда вы, пенсионер, не можете выплачивать этот налог. И чего? Вы продаете свой участок. Да даже в Москве это сейчас не так происходит. На электричке стоимость увеличилась, и пенсионеры уже не могут ездить. Им накладно там за 60, 70, 80 километров понабирали тогда, этих участков понараздавали, а сейчас они вынуждены все это. И все это скупают. Так кто собственник-то получается? А дальше еще круче. Значит, это бизнесмены наши крутые, которые пальцы веером, знаете. 98-й год, Сергей Владиленович Кириенко, помните, да? Бах-трах, и я вам докладываю цифру, 300 тысяч бизнесменов, мелкий и средний бизнес, малый, сдали все свои пейджеры, мейджеры в Москве, кто кончил пьянством, кто пулю в лоб, кто спился, потому что привыкли уже, а их опустили. То есть это все входило в рамки, потому что есть мировая кредитно-финансовая система. И вот вы предприниматель. Кстати, это был один из механизмов уничтожения нашей страны. Значит, я его сейчас расскажу. Вот вы предприниматель. Вы решили открыть свое дело. Значит, ну, делать, ну, например, что? Ну, там, кофемолки. У вас хорошее есть изобретение, все. Вам надо помещение, оборудование и открыть свое производство. Вы приходите к банкиру и говорите, дай кредит мне. Он говорит... Во-первых, так, он тебе даст кредит, значит, будет дело, а не даст. Получается, хозяин банк, хорошо, он тебе дал кредит, но говорит, а ты мне вернешь под проценты. В перестройку какие проценты были в начале, помните? 200, 300, до 500% годовых доходило. Было, было. И вот такой человек берет кредит и думает, ага, я взял кредит, через год мне надо вернуть там, в несколько раз больше сумму. За это время я должен построить цех, запустить оборудование, наладить, сбыть продукцию, и тогда только я рассчитаюсь с банком. Нет, я не рассчитаюсь. Тогда что он делает? Я лучше поеду в Турцию, закуплю на эти деньги овечьих шкур, привезу сюда дубленки, продам, и у меня денежки будут. Вот так гибло все производство. Почему у нас... процветает, купи, продай. Никто не говорил, разваливайте экономику, не делайте кофемолки и кофеварки, не делайте там кинокамеры и прочие вон там видеокамеры. Но все делали это. И процветала торговля, купи, продай. Почему? Они выгодны. Вот вам бесструктурное управление на экономическом уровне кредитно-финансовой системы. Так кто получается собственник? Банкир. Но все банки замкнуты на фиксинг Ротшильда. И через это они замкнуты вот на эту мировую мафию. То есть процесс концентрации, в том числе из кредитно-финансовой, через кредитно-финансовую систему, и эти щупальца распространены на все страны и народы планеты Земля. И сейчас они вот переходят, а мы вначале уже говорили, с доллара на евро. А теперь представьте, что будет, если резко это сделать. Поэтому мы, мафиози, это сделаем потихонечку, чтобы не было катаклизмов, так называемого управляемой катастрофы. И мы не торопимся это сделать. Вот. Ну, много еще можно по экономике рассказать. Там, значит, вот то, что касается экономики, это полное королевство кривых зеркал. Ну, еще одно интересное. Вот все демократы говорят, значит, мы за рыночную экономику, все эти рыночные профессора и доктора, они говорят, давайте разберемся. Вот вы можете себе представить, чтобы самолет летел в никуда? Вот взлетел, а куда летит, не знают. Ну, такого не может быть, потому что если он полетел никуда, и когда у него кончится бензин, он упадет там либо на лес, либо в горы и так далее. То есть самолет всегда имеет цель. Аэропорт конечного прибытия. А может ли государство лететь в никуда? Ну вот по нашим меркам получается. Мы не знаем, какое общество мы строим, ни планов у нас ничего нет, ни сколько надо. Все, значит, эти демократы с дуру, значит, от руководства западной экономической наукой говорят, рынок сам все образует. Дело в чем, что рынок – это способ достижения цели. То есть управлять народохозяйственным комплексом надо обязательно иметь план. Обязательно. И эти планы есть в Японии, в Малайзии. И этот план должен определять достижение определенных целей. Сколько надо молока, сколько зерна и так далее. Значит, достигнуть план можно командно-административным способом. То есть, этому говорю, копай, закапывай, или, как Хрущев говорил, всем сеять кукурузу. Вот это командно-административный способ. Рынок – это способ, когда никому не говорят, что надо делать, но создают такое информационное состояние, когда люди сами знают, что надо делать. То есть, рыночный механизм – это очень хороший механизм. Но это рынок всего лишь способ достижения цели. И когда противопоставляют плановую экономику рыночной экономике, противопоставляется цель, которую надо достичь, способу достижения цели, или еще проще, город, куда мы должны прийти, противопоставляется дороге, по которой надо в этот город идти, что является чем? Шизофренией. Но вот этой шизофренией руководствуется вся наша экономическая наука. Собалкинами, Агамбегянами, Гайдарами там, и прочими этими всеми докторами и профессорами экономических наук. Ну, и это учит студентов, все, вот этой дуристики. А на самом деле, как видите, это даже вот на пальцах объяснить, но мы еще к этому тоже вернемся. Вот это все рассмотрено. Ну и вот так я повторюсь, то есть спектр вопросов какой? В концепции общественной безопасности, и мы в последующих лекциях это будем рассматривать. Это мировоззренческие, философские вопросы, причинно-следственные связи, история человечества в глобальном эволюционном процессе, достаточно общей теории управления, сравнительное богословие, сравнительный сатанизм, психология, экономика, новое вот информационное состояние, закон времени, ну и многие вопросы другие. Вот на базе этого будем делать выводы, что надо делать для того, чтобы выбраться из этой вот ситуации. То есть, если по этой концепции говорится, ну, принцип «разделяй и властвуй», то мы говорим, у нас принцип какой? Соединяем и здравствуем, все процессы взаимозависимы. Если по этой концепции, например, говорится, ну, надо через 4 года переизбирать там руководителя, а по этой концепции, а чего его переизбирать, если он нормально правит и все хорошо? Зачем? Для чего? Ведь поймите, механизм перевыборов, это опять так, вот мы правим страной. Если в стране руководитель начинает хорошо себя вести, то есть работать на страну, а нам этого не надо, нам его надо убрать. Как? Это достигается выборными процедурами. Если эти процедуры отменить, то тогда эта страна может выйти из-под нашего повиновения. Ну, пример, чтобы, я так понимаю, может быть тяжело сейчас. Возьмем Испанию. Там, помните, были теракты по подрыву электричек, да, вот этих поездов. Что там произошло? А там мировая мафия сделала что? В Испании правила народная партия, которая была за испанцев. Мы в Испании будем жить хорошо. Мировой закулисье это не нравилось. Им нужны были интернационалисты, интернацисты, то есть вот эти ребята. Что они делают? Они организуют руками бездумных арабов, наверное, может быть и не их, не знаю, или там басков, подрывы. Народ вышел на улицы сам, внезапно. Тысячи, да, вышли. И говорят, это правительство не может, а подстрекатели есть в толпе, да, они, так сказать, это правительство нам не нужно, все. То есть сам народ сработал на мировое закулисье. Правительство народное, национальное, националисты Испании, их изгнали и избрали интернацистов. Вот вам, так сказать, пример. Перевыборы. Все это было как раз перед выборами сделано. Поэтому даже другой вам пример приведу. Сила концептуальной власти. Вот сейчас что делает Буш? Вот в ноябре в Америке будут выборы 2004 года. Буш проводит политику там, хорошая, плохая, неважно, он что-то там делает. Сейчас он вынужден заигрывать с избирателями, да, чтобы его переизбрали, поэтому он начинает подстраиваться под бездумную толпу, которая ничего не понимает. А в толпе соответствующий через журналистов бездумных создается определенное информационное состояние. То есть получается, что действия руководителя страны подчинены не целесообразности, да, а подчинены выборной процедуре, чтобы понравиться тем, кто ничего не понимает в политике и в управлении. Во какая штука. Ведь если вспомним слова Аристотеля, он сказал, что лучшего сапожника могут выбрать только сапожники. Лучшего там, я уж не помню, кого он второго назвал, кормчего там, могут или судостроителя, то есть те, которые делают суда. А лучшего управленца кто может выбрать? Народ, который не понимает ничего в теории управления. Чувствуете, я к чему клоню? Вот и все. Поэтому эти выборные процедуры предполагают бесструктурное управление поведением руководителя страны. Нехило. Все. Вот вам, так сказать, как смотрится. Вот, ну, поэтому вот все эти вопросы, они рассмотрены. Ну и в заключение, вот последняя стадия вводной лекции, я хотел бы рассказать вот о том, что, значит, как это все создавалось, и еще немножко то, что вот делается в нашей стране. Значит, многие задают вопрос о происходящих вот сейчас конкретно событиях. Мы уже начали разговор о Путине. То есть после того, что я рассказал, ведь роль Путина какая в этом деле? Надо знать вот какие вещи. Но многие считают, что Ельцин поставил Путина, поэтому вот он его преемник и так далее. Нет, дорогие зрители, Путин, значит, был всего лишь марионеткой по задумке Ельцина. И для того, чтобы это понять, надо знать вот что. Ну, Сергея Владиленовича Кириенко многие помнят. И вы помните, что Ельцин, вернее, Кириенко, что ли, сделал дефолт? Нет, это подготовили страну к этому краху, подвели Ельцин с Черномырдином. Дальше они делают какой маневр? Этот наш Черномырдин, его уводят в сторону, ставят этого мальчика киндер-сюрприза Кириенко, на него все списывается, и Кириенко получает заслуженный отпуск в Австралии, там и должность соответствующая. И обратите внимание, Ельцин пытается поставить Черномырдина назад. Ну, не получилось. Помните, да? Пытался. Вот это запомним. Дальше надо знать вот что. Вот это очень серьезно, сейчас я расскажу. Вот по отношению к нашей стране захвата был такой многовариантный сценарий развития событий. Вот представьте, мы это самая мафия, мы захватываем Россию. Мы понимаем, что для удержания миллионов людей в повиновении надо дать им какую-то большую идею. Какую идею? Мы можем, ну, до конца знать, вот, что русские примут? Нет. Но мы можем предположить. Что мы можем предположить? Первое. Устав от этого брежневского маразма и так далее, русские могут захотеть демократии. А нам не важно же, кто будет сидеть в Кремле, там какая партия, мы о партиях тоже потом поговорим. Нам важно, чтобы на Запад рекой лилась газ, нефть, там лес, золото, уголь и так далее. Вот. Поэтому, кто сидеть будет не важно, важно, чтобы цели выполнялись. Поэтому на демократическую жилу мы ставим кого? Гайдара, там, Явлинского, Хакманаду эту потом, значит, Немцова там, в общем, всех демократов. И их тасуем между собой, в зависимости от того, кто там из них авторитетнее, Чубайса, Бурбулиса там и прочее. А вдруг демократия не пойдет? Русь страна, там еще сильны марксистские настроения, старики будут. Поэтому второй сценарий марксистский. Значит, если назад захотят светлое марксистское прошлое, на эту жилу поставили Зюганова, Тюлькина, там Ампилова и так далее. И помните, Ельцин, он-то не понимает этого, конечно, ничего, он говорит, я, понимаешь, запрещаю компартию. А ему говорит, Борис Николаевич, не торопись, то есть она еще нам пригодится. Он говорит, я разрешаю. И компартию сначала разрешили, потом, вернее, сначала запретили, потом разрешили. Дальше, а вдруг и это не пойдет, вдруг разберутся с этим мраком марксизма. Значит, Русь страна православная, могут захотеть царя. Вот на эту жилу работает кто? Никита Михалков работал с сибирским цирюльником, помните, какой царь-батюшка хороший. И забывается, что царь-батюшка, вообще говоря, тот же Николашка, его сделали святым, ведь у царя была и полиция, и жандармерия, и армия, и все. А он говорит, как управленец, а я, говорит, отрекаюсь. Тем самым обрек страну, вот смотрите, сколько крови пролилось. Нет бы порядок навести, если он хотел, был бы управленцем. А его охмурила кучка масонов, которые, так сказать, его вокруг пальца обвели. В результате этого белые казаки убивали красных казаков. И наоборот, в куски наша страна сколько натерпелась, сколько людей погибло. А он теперь святой. Бросил страну свою, понимаешь, помазанник Божий. Значит, и говорит, не хочу управлять. На тебя миссия управленца, принимай решение. Не имеешь права отказаться от этого. А он отказался. Вот. Ну и последнее, я для чего это говорю. Если вот это ничего не будет получаться, тогда перевод России на жесткий фашистский режим управления. Более того, этот жесткий фашистский режим, эта мировая закулиса хочет перевести все страны и народы планеты Земля. Вот это как бы новое во вводной лекции. Но даже после того, что вот я вам рассказал, значит, Соединенные Штаты как маяк. Представляете, если бы вот в Штатах живет 5% населения, и эти 5% потребляют 50% энергоресурсов, добываемых всем человечеством. Представляете, если остальные 95% будут жить по американскому образцу, мы же Землю обгложим в считанные годы. А глобализаторы, кто вот управ, они же понимают это. Поэтому им надо сдержать процесс потребления людьми материальных благ. Кстати, это явилось основанием так называемой революции 17-го года. Они уже к этому подошли еще к концу 19 века. Они поняли, что в конце 19 века капитализм снял запрет с потребления людьми материальных благ. То есть сословный строй, который был до капитализма, феодальный, он сдерживал. То есть у крестьян щи да каша, пища наша, ой, лапти мои, лопоточки, а у графов, там, князей, помещиков, новые замки, кареты. А при капитализме стали появляться купцы из народа, Демидовы там, да, и они говорят, а я тоже хочу. И они поняли, что если дальше так пойдет, то не хватит на всех. И для этого им подошло учение марксизма. Почему они стали раскручивать Карла Маркса, его же не сразу раскручивали. Почему и Ленина, кстати, из Швейцарии Ленин-то приехал, и в пломбированном вагоне. То есть наша страна была избрана плацдармом для запуска мировой революции и установления этого псевдокоммунистического общества на всей планете Земля. То есть, возвращаясь вот к этим двум концепциям, речь идет о чем? Смотрите, вот есть несправедливая концепция и есть справедливая, они обнажены. И одни сторонники справедливой концепции, другие сторонники несправедливой концепции. Но сторонники несправедливой делятся на две части. Одни, которые открыто это делают. Кто это делает открыто? Чубайс, Хакманады это, да? Там, значит, Немцов, они, по крайней мере, открыто говорят. Гораздо опаснее кто? Мы их называем психотроцкисты. Которые не говорят открыто. Они понимают, но они хотят эксплуатировать идеалы справедливости в своих интересах. И это делают как раз марксисты-зюгановцы. Вот в чем вся штука. Они прикрываются лозунгами, отстаивают тоталитарную модель. При ЦК КПСС кто было наверху-то? Путевки кто? Народ, что ли? Собственность. Разве мог, значит, ну, так скажем, коллектив фабрики снять директора завода или еще чего? Да ничего они не могли. То есть надо было идти куда? в партком, в правком и так далее. Там, то есть была та же самая тоталитарная пирамида. Вот в чем опасность. И только вот это открытое построение справедливого общества, оно как раз говорится в концепции общественной безопасности. Вот это тоже важно знать. Но я для чего это вот рассказал? В этом многовариантном сценарии развития событий, значит, о Путине. То есть у этой мафии, вообще говоря, ну, закончим 17-м годом, то есть Ленина они прислали, значит, в пломбированном вагоне, и Лейба Давидович Бронштейн, по кликухе Троцкий, его на белом пароходе из Штатов привезли в Питер. И вот эта кучка, она запустила процесс мировой революции. И вы помните, революция должна была состояться не только в России, но она была в те годы в Мексике, в Венгрии, в Монголии, в Германии. Но Ильич, он пресек процесс этой революции заключением Брестского мира, тем самым не выполнив возложенные на него обязанности. То есть конница-то, помните, должна была идти и на Варшаву, там, и все это, так сказать. А он не стал этот раздувать, то есть ограничившись в одной стране, за что был уничтожен руками Надежды Константиновны Крупской. И его дело должен был продолжить Лейба Давидович, значит, под кличкой Троцкий. Но Лейба заболел, и управление страной перехватил Сталин. А Сталин был внедрен в марксистское движение, значит, есть все основания считать, главным разведывательным управлением русской армии. Потому что здесь еще об этом мы когда-нибудь поговорим, о роли спецслужб в жизни нашей страны. И были долгие годы понимания и отстройки от этой глобальной мафии. То есть ведь Сталину досталась после Ленина разгромленная, разбобленная после революции страна. После Сталина осталась супердержава номер один или номер два. Это как хотите, понимаете. Это еще большой вопрос, кто был сильнее. По темпам мы опережали Соединенные Штаты Америки. Причем лично у Сталина после него осталось два костюма, один повседневный, другой парадный, стоптанные сапоги козлиные и штопанные носки. Все, ни дач на Канарах, ничего у него не было. Значит, это человек, который работал с утра до ночи, так сказать, знал всех конструкторов по имени-отчеству. Вот, и не сравнить с этими негодяями-управленцами, которые пустили страну по миру, так сказать, всю, все разложили, так сказать, и имеют дачи там. И... Ну, я думаю, это очевидно нормальным людям всем, нравственным. Так вот, я к чему это говорю? Вот у этой мафии задача сдержать потребление людьми материальных благ, процесс потребления людьми материальных благ. И им эта демократия как кость в горле. Более того, они в нашей стране, вот вся эта перестройка, они никакой демократии не хотели установить. Они делали прививку и воспитание ненависти, чтобы народ, вот это все переварив, вышел, почему сейчас вот зюгановцы опять держатся и так далее, в пределе запросил жесткой руки. И идеал у этой мафии, вот это тоже сейчас будет немножко очень, может быть, дико, но это так, идеал у них индийский фашизм. Почему? Потому что самый жесткий фашизм где? В Индии. Там жесткая кастовая система. Брахманы, кшатрии, витязи, шудра. И там маленький человек, который сидит на обочине дороги, скрючив ножки, он даже не мечтает стать слесарем. То есть там каждый сверчок знает свой шесток. И эти индийские фильмы только там, Харио, это очень красиво звучит. А на самом-то деле жесткая кастовая система. И она очень удобна, чтобы люди не возникали, вы понимаете? Поэтому у нас они делают, кстати, школы для быдла общеобразовательные, для элиты. Но тоже элита, ведь за деньги получается чего? Покупают дипломы там, знаете, да? То есть знаний не там нет, не там. Идет деградация. То есть попытка вот создать эту тоталитарную модель. Теперь вот, памятуя об этом, значит, надо, чтобы им что? Народ захотел этой жесткой руки. Вот на этот фашизм работает вся система международного терроризма. То есть сейчас взрывы, которые делаются руками бездумных исламистов, в том числе, они подвигают народ к чему? Вот если, а и взрывы, смотрите, Испания, Франция, Германия, Штаты... в Южной Америке, в Индонезии, да, в Малайзии, в России, в Ираке, то есть получается по всему миру. А вывод очень простой. Дом рядом взорвали жилой, и ты думаешь, ну мой-то не взорвите. Значит, люди хотят, что наведите порядок. То есть сами захотят Бенита Адольфовича Пиночета. Ухватили? Вот в чем фокус. Вся система международного терроризма подводит, готовит человечество к восприятию жесткого фашистского режима. В том числе и у нас. Вот теперь, зная это, возвращаемся к Путину. Какая участь? То есть к 2000 году в стране был полный аут. То есть вот, ну, если вспомните все. Что делает Ельцин? Он шаг в сторону и говорит: Владимир Владимирович, помните эту ужасную сцену в Кремле, когда она так, ручки. Значит, я вам, понимаешь, доверяю. Вот, и Владимир Владимирович становится. Почему он? Маленький, незаметный, серый, исполнительный, своей команды нет. Скромный, трудолюбивый. Поставим. Он нам подконтролен. Наверняка, прежде чем поставить, его заморали. Это... Причем, прежде чем его поставить, помните, испытывали и Примакова, и Степашина, там, и Кириенко. Остановились на нем. Вот. И Путину участь-то была какая? При нем, при Путине, должен был наступить полный облом. То есть должны гореть Останкинские башни, взрываться подземные переходы, гибнуть подводные лодки «Курск», взрываться жилые дома. Теперь думайте, кто это делал. И Березовского вспоминайте, Чечня и так далее. А Березовский ставленник семьи. И в народе должна была быть создана такая атмосфера, когда народ говорит: «Спаситель, ну приди же ты и наведи порядок в стране от этого бардака и беспредела». Кто у нас спасатель? Сергей Кожеедович Шойгу. И никто не знает, что Сергей Кожеедович родственник семьи, что ему было доверено самое хлебное министерство. Вы представляете, если вот туда вставить всего лишь одно слово? Министерство по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Разница есть? Или по ликвидации? Представляете, какие страшные бабки отмываются на несчастье людей? У него своя система командных пунктов, своя авиация и даже, как оказалось, свой спецназ. Ну, это в газетах писали. У Сергея Кожеедовича. И самое главное, идеал у него, как бы жизненный идеал, барон Унгерн, один из основоположников русского фашизма. Под него, вспоминаем начало вводной лекции, была создана партия какая? Единство. Помните? Партия семьи. Партия Лужкова, партия Шаймиева. Семья, клан, мафия, семья Ельцина, партия Единства. Лидер Шойгу. Забыли? Забыли, смотрю. Вторая партия Лужкова, Отечество, лидер сам, да? Третья партия Шаймиев, помните там? Вот вам клановая система, выразитель интереса. Вот, я это, все было в нашей газете опубликовано, значит, еще... 2 года назад и доведено в том числе Путину. А Путин их всех переиграл в этом смысле. Значит, почему? Потому что у него есть конспект, вот концепция общественной безопасности, и он знает методы и способы глобальной политики. Поэтому вот эта вот система на вывод нашей страны на жесткий фашистский режим, она не удалась. И сейчас идет борьба. Эти кланы-то есть? Есть. Вот сейчас Лужков подминает эти кланы. Все региональные, фактически он подмял кланы. И сейчас противостояние между двух кланов. Между кланом семьи Ельцина и семья Лужкова у нас в стране. Вот они являются фактически, все народное хозяйство у них. А как их вот убрать? И с этой точки зрения в стране какие проблемы? И у Путина в том числе. Такие же, как у Сталина. Весь управленческий корпус Сталину достался какой? Троцкистский. То есть Ленинская гвардия вся была. Какая? На базе еврейства. Помните, она была? Все комиссары в кожаных тужурках, все они были тогда. И сейчас то же самое. чувствуете опять, вот никуда не денешься. То есть есть вешки, которые никак не обойдешь. Вот. То есть весь управленческий корпус-то ельцинский, ельцинская гвардия. Но у них, вот у евреев есть